Отец, во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за кровь завета, благодаря которой мы можем стоять пред лицом Твоим с дерзновением. Благодаря этой крови, которая идет навстречу нашим нуждам и удовлетворяет Твою палящую святость. Благодарю Тебя за Дух Святой, который может раскрывать наш разум для разумения Твоих божественных глаголов. Прошу Тебя, Отче, чтобы сегодня мы могли понимать глаголы вечной жизни. Позволь нам сегодня постигнуть Слово Твое. Без Духа Твоего мы не сможем этого сделать. И я благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты здесь. Я передаю это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную, великий Бог. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Книга Иова, глава 1. Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходили, сделая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него, в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господня. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Иову и говорит: «Волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали совияне и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Халдеи расположились 3 отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил 4 угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал: «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Сегодня мы с вами коснулись самой древней тайны, которая когда-либо существовала на земле. Самая древняя книга – это книга Иова. Она была написана задолго до написания Пятикнижия Моисеева. Историки, филологи богословы восхваляют эту книгу, и я часто удивляюсь, как они о ней говорят, что это самое величайшее произведение человеческого ума, самое величайшее литературное произведение. Это пирамида, которой нет предшественников и нет соперников. И вы знаете, всегда, когда я слышу такие дифирамбы в адрес какой-либо из книг, либо Ветхого, либо Нового Завета, у меня всегда поднимается какое-то возмущение. Думаю, как смели люди вообще называть Библию произведением человеческого ума. Книга Иова является произведением Духа Святого, а не произведением человеческого ума. Она не является вообще произведением художественной литературы. Она тайна всех тайн. Эта книга является тайной всех тайн, потому что о ней написано более чем 60 раз, упоминается о ней как в Старом, так и в Новом Завете. У пророка Иезекииля Бог говорит такие слова. «И если бы нашлись в ней, он говорит о Иерусалиме, когда Иерусалим согрешил, он называет его неверной столицей в это время, и если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог». Иов становится праведником наряду вместе с Даниилом и с Ноем. То есть почему-то Бог взял этих великих трех праведников. Я знаю, были и другие праведники. Но Бог здесь берет трех, и число трех праведных мужей Бог ставит Иова. И это повторяется в книге пророка Иезекииля дважды. Апостол Иаков в 5 главе 11 стихом пишет такие слова. «Вот мы ублажаем тех, которые терпели». Вы слышали о терпении Иова? «И видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». То есть он приводит в Новом Завете именно Иова как пример долготерпения и пример таинственного страдания, который ведет к славе Божией. То есть, да, эта книга является весьма древней книгой, одной из древнейших книг. Написана она была, как я сказал, задолго до написания Моисеем Пятикнижия. Богословы теряются, кто же написал ее? Есть предположение, что ее написал именно Моисей, когда был в пустыне Мадиамской. Потому что это происходило именно где-то там, между Палестиной и Аравией. Земля Уц – это Месопотамия, город Харан, город Нахора, откуда Бог вызвал Авраама. Харан – это место, откуда Исаак получил свою невесту Ревеку. Это место, откуда Иаков получил двух своих жен. Харан является местом, откуда Бог вызовет свою невесту. Сегодня мы будем рассматривать книгу Иова, и так и дальше, пока мы будем рассматривать ее, мы будем видеть в Иове прообраз и сущность, и характеристику невесты Иисуса Христа. Именно невесты Иисуса Христа. Разумеется, все то, что есть у невесты, ее сущность, она полностью есть и у Христа. Но здесь Дух Святой будет показывать нам именно невесту, потому что она была вызвана из Харана. Когда она в Харане пришла в полное состояние того, чтобы ее вызвать, Дух Святой вызвал ее оттуда. Когда она пришла в Ханан, она уже оставила его и соединилась с Исааком. Так мы будем рассматривать землю Уц, город Харан, город Нахора, как прообраз того, как Бог будет вызывать невесту. Кто она такая? Какие у нее качества, какая ее сущность и какой ее путь? Именно книга Иова показывает удивительнейший путь невесты от начала и до конца. И это практически путь каждого человека в отдельности, кто поставил для себя целью войти в категорию младенца мужского пола и стать невестой. Потому что еще раз и много раз буду повторять, что спасенные народы – это церковь, а невеста – это избранные из этих спасенных люди, избранные, которые ответили высшей норме святости Божией. Итак, мы встречаемся, Слово Божие говорит, имя ему Иов, жил в земле такой-то. То есть земля Харан, город Харан, Месопотамия, и там находится невеста, имя ему Иов. Слово Божие говорит, имя его Иов. Я вообще думаю, как мать могла дать ему такое имя? Вы согласились бы дать своему сыну такое имя? Вы знаете, что означает имя Иов? преследуемый, угнетенный, истерзанный и ненавидимый. Вот такое потрясающее имя. Гонимый, истерзанный, ненавидимый, угнетенный. Как можно было давать такое имя? Я думаю, что только по откровению свыше. Она вынуждена была подчиниться откровению и дать сыну такое имя. Потому что многие матери и отцы древнего мира имели очень близкое общение с Богом, были послушны Богу, и когда Бог говорил: «Назови сына так или дочь так», они так и называли. И именно там было значение, историческое значение, что Бог что-то будет делать во дни этого человека. И дали имя ему Фалек, потому что во дни его разделилась земля. То есть ему давали имя, когда еще земля не разделилась. Но Слово Божие говорит: дали имя ему Фалек, потому что во дни его разделилась земля. Дал имя ему Ной пророческий, потому что, говорит, он утешит нас в работе рук наших. То есть утешитель. Ну хорошо, утешитель — это прекрасное имя, но как можно давать сыну имя? Это значит, будет его преследовать злой рок, злая судьба. Кто захочет, чтобы их сына, которого они воспитают, будут кормить грудью, преследование было, и чтоб он был угнетенным, истерзанным и ненавидимым. История, скорее предание еврейское, говорит о том, что Иов был вторым царем из потомков Исава. Но это предание, это не точно. Практически никто не знает его, но известно, что он потомок Авраама. Но никак не понятно, потому что невозможно показать или доказать, что он именно от Исава. Но в конце Септуагинты стоит приписка, что это взято из предания еврейского, что якобы он являлся потомком Исава и был вторым царем. Здесь написано, что он действительно был знаменитее всех сынов Востока, он действительно был князем и был царем. Далее Слово Божие почему-то удивительно описывает, указывая, сколько у него было сыновей и сколько дочерей. Написано: и родил он 7 сыновей и 3 дочери. Что у него было здесь написано? Что такое 10 детей? То есть 7 сыновей, они именно отождествляют Божью святость, Божью строгость. И 3 дочери отождествляют Божью благость и Божью любовь, Божью благодать. Мы потом коснемся дальше, когда узнаем о именах этих дочерей. Конечно, этих мы уже услышали, постигла трагическая судьба. Здесь не сказаны их имена. Они просто здесь не показаны. Но я хочу рассматривать 10 сыновей и 3 дочери как часть Иова, как одну личность. Это не то, что рожденное что-то, это то, что произошло из него, это то, что было и жило в нем. Мы будем рассматривать этих животных, которые у него были и которые он имел, как часть его характера. Слово Божие говорит, что у него было 7000 мелкого скота. 7000, Слово Божие говорит о полноте, как здесь мы скажем, 7 сыновей – это полнота, но там и 3 дочери, и написано, что эти 3 дочери равнялись 3 сыновьям. Они были как бы одно, потому что всякий раз, когда братья собирались вместе, всякий раз приглашали 3 дочерей. И после мы увидим, когда отец их будет давать им наследие, он даст наравне с сыновьями своими наследие своим дочерям. Они получат ровно, как будто бы они сыновья, наследие. Обычно дочерям не давалось наследие, но дочери Иова получат наследие. И здесь Слово Божие говорит, что у него было 7000 мелкого скота. Это говорилось о том, что Иов в своей природе обладал полнотой. Слово Божие говорит, когда Илья стал жаловаться, что он одинокий, и никого не осталось больше, как только он один, то Дух Святой сказал ему: у меня есть 7000 мужей, которые не преклонили колено пред Валом. И уста их всех не лобзали его. Это говорит о том, что у него была полнота, и он преклонялся только пред Богом, и никогда не лобзал никаких идолов, и никогда не шел ни с кем на компромисс. То есть это говорит о том, что у него было 7000 мелкого скота. То есть это часть характеристики невесты. Это часть характеристики праведника. Далее говорится, у него было 3000 верблюдов. 3000 верблюдов. Вы помните, что такое верблюд? Верблюд тоже отождествляет часть характера невесты, потому что именно на верблюдах в Месопотамию прибыло золото и серебро. То есть золото, которым была награждена Ревека и была вызвана оттуда. Поэтому эти 3000, они символизируют именно то золото. Когда Давид говорил Богу и обращался к людям, он сказал, что он сделал. Это записано 1 Паралипоменон 29:3-5. Он говорит: «По любви моей к Богу, к дому Бога моего, есть у меня собственное сокровище, которое я собрал из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего сверх того, что заготовил я для святого дома». Это 3000 талантов золота, золота Офирского. И 7000 талантов серебра чистого для обложения стен в домах, для каждой из золотых вещей, и для каждой из серебряных, и для всякого изделия. Вы видите, здесь имеется в виду строение храма. Здесь упоминается и 7000, и 3000. 3000 талантов золота для золотых вещей. И именно верблюды. Кажется странно, но они именно символизируют в человеке, как мы говорили, они являются носителями даров Духа Святого. И поэтому здесь они представлены в 3000 верблюдах. Это часть характеристики, часть сущности невесты Иисуса Христа, что она имеет на себе дары Духа Святого, и ими облаживаются эти стены. Далее здесь говорится 500 пар волов и 500 ослиц. Вы знаете, что вол – это кастрированный бык, кастрированный телец, то есть который не способен производить потомство. Но это также является его смирением. После того, когда бык или телец претерпевает этот процесс кастрации, он становится очень сильным в труде, на нем можно пахать, он становится не опасным, не ярым, потому что так подойти к тельцу необрезанному очень опасно. Он может истребить, он может напасть на любого незнакомого человека, он только подпустит к себе хозяина. Но теперь каждый может подойти, одеть на него плуг и пахать, и он будет боронить землю, вол. И именно часто приносили этих волов в жертву. Это символ смерти Иисуса Христа, который был на этом воле. То есть символ умершей души. То есть как будто бы все это было. То есть мы здесь рассматриваем характеристику невесты. То есть здесь было учение о кресте и 500 ослиц. Ослиц – это символ мира, который он воспринял от Бога. Он есть мир наш. Характеристика невесты – 500 ослиц. И когда вы будете читать книгу пророка Иезекииля, вы увидите, что храм на небесах имеет именно 4 угла, то есть все 4 стороны одинаковые, не такой, как храм Соломона. Это был временный храм, и он был прямоугольный. А это 4-угольный Иерусалим будет в небесах. И Слово Божие говорит со всех сторон, это книга Иезекииля 42:20, со всех 4 сторон, когда он измерил храм по повелению Божию кругом стен его, то были они длиною в 500 тростей, и в 500 тростей ширины, в 500 тростей длины, чтобы отделить святое место от несвятого. Он говорит: измерь, чтобы отделить святое место от несвятого. Вы видите, ослица является символом мира и символом отделения святого от несвятого. Число этих ослиц – 500. Отдели, возьми 500 тростей в ширину и в длину и отдели храм, то есть, чтобы он был святым. Мы уже с вами говорили, что такое святой человек, что такое святая овца. Когда человек становится святым? Это тогда, когда стадо пасется, и вы приходите, все стадо чистое. Потому что не овцы, а овца – это чистое жертвенное животное. Но они еще не святые, они чистые. Поэтому святой – это не значит, или чистый – это еще не значит святой. Но когда выбирали агнца на жертву и отделяли, слово «святой» – это отделенный. Отделенный на заклание, приготовленный к смерти. Вот это слово означает «святой». Когда вы идете к Богу, то у вас нет никаких гарантий на жизнь. Вы умираете, вы приготавливаете себя к смерти, и все, что не потребует Бог, вы делаете. Вот что означает «отдели» слово 500, число 500 этих ослиц, символ мира. Отделенное, отдели святое от несвятого. Чтобы мы понимали, что слово «святой» гораздо выше, чем слово «чистый», хотя и включает в себя чистоту всегда. Но это святая чистота. Теперь, Слово Божие говорит об Иове, что он был человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удалялся от зла. Обычно эта терминология заключена в одном слове – праведный. Праведный человек, он непорочный, он справедливый, он богобоязненный и он удаляется от зла. Здесь Слово Божие не просто показало характеристику, сущность, она как бы вскрыла внутреннюю анатомию невесты, сущность ее. Почему не написать просто «он был праведен»? Почему здесь Дух Святой взял и разложил слово «праведность» вот на такие элементы, придав этой праведности такое значение, чтобы мы знали, что такое праведность? Первое здесь написано «непорочен». Это значит «не имеющий порока». Несмотря на то, что он гонимый, несмотря на то, что он истерзанный, несмотря на то, что он ненавидимый, угнетенный, но он непорочный. Здесь говорится, что церковь будет именно такой. Она будет гонимая, она будет угнетенная, она будет истерзанная. Ее будут ненавидеть. Иисус сказал, вас будут ненавидеть все люди, вас ненавидят все народы за имя Мое. Истинное подвижничество сегодня это такое, когда вас возненавидят все религиозные люди лютой ненавистью, когда будут угнетать, гнать и ненавидеть, только потому, что вы будете говорить о непорочности. Непорочность – это святость, непогрешимость, без порока. Когда Слово Божие говорит «без порока», это не означает «чистый». Агнец может быть чистый, но имеет на себе порок. Поэтому порок как раз и означает не просто чистый, а без порока, без греха. То есть его выбирали так для отделения, чтобы отделить Богу. Слово «святой» включает непорочность. Вы скажете, но это и есть чистота. Нет, это не чистота. Непорочность – это еще не есть чистота. Священник из рода священнического, если имел на себе порок, то он не мог приступать к священнодействию. Потому что он имел на себе порок. Он мог есть хлебы, предложения в доме отца своего, но он не мог священнодействовать. Он ест хлебы, но не может священнодействовать, потому что у него порок. Агнец должен быть без порока. И здесь говорится, что невеста Иисуса Христа будет без порока. Как же ей удастся это сделать? Каким путем она может стоять беспорочной пред Богом? Вот здесь как раз сразу в первом стихе Дух Святой раскрывает сущность невесты. Сколько сегодня христиан могут заявить о себе с кротостью и смирением и с достаточным мужеством? Я без порока. Вы знаете, большинство христиан скажет, это кощунство, это гордость, это вызов Богу. Как может человек, обложенный немощами, обложенный грехами, рожденный от грешной жены, сказать так о себе, что я беспорочный. Но апостол Павел сказал, я беспорочный, но благодатью Божию есим то, что есим. Я апостол, я раб Иисуса Христа. Слово раб Иисуса Христа, это значит беспорочный. Откуда такое дерзновение, откуда такая верность? Да потому что есть защита. Эта беспорочность к человеку приходит только через кровь завета, когда человек перестает зарабатывать себе что-то. Мы здесь встречаем, что он эту беспорочность добывал для себя, для своей сущности путем жертвоприношений. Всякий раз, когда пиршественных дней для его сыновей, которые звали дочерей своих, он призывал их всех и по числу каждого приносил жертву. Может быть, они в сердце. В сердце, то есть как-то в духе, где-то глубоко, как-то могли неправильно подумать о Боге, похулить Его. И он приносил жертву, и написано, так Иов делал во все эти дни. Вот что давало ему беспорочность. Жертва. Кровь. Видите, он всегда это делал. И обратите внимание, когда совершался пиршественный круг, что это значит? Вы знаете, что самая большая опасность согрешить, это во время пира, во время радости. когда Дух Святой наполняет вас радостью и весельем и дает победу. Потому что это веселье, здесь вы демонстрируете Божью радость. Но в этой радости человек именно очень близок к согрешению. Он может надмиться. Он может посмотреть на скорбящих и сказать: радуйтесь, чего вы плачете? Надо радоваться. Сколько вы встречали таких христиан, которые осуждают радующихся, а те осуждают, наоборот, плачущих? И вот здесь как раз есть очень опасность. Он говорит: может быть, вдруг что-то произойдет, когда сила Духа Святого, ведь почему они радуются? Потому что пьют вино, потому что едят хлеб. И здесь прообраз пития вина – это исполнение Духом Святым. И когда вы исполняетесь Духом Святым, вы становитесь со сверхъестественными возможностями. Слава Божия почивает на вас. И вы это чувствуете, это видят другие. И здесь есть большая опасность приписать эту славу себе. И это есть хула, если мы приписываем славу Божию себе. Вот почему Иов по своей характеристике. Мы не говорим сейчас о детях Иова, а говорим, что дети – это часть его сущности, часть его характера. И он, когда только Бог посещал его, я говорю о невесте Иисуса Христа, она обладает кротким и смиренным духом, и когда Дух Святой наполняет ее, она делает то, что сделали 24 старца, потому что это и есть невеста. 4 животных и 24 старца, которые себе говорят: достоин ты, Агнец, принять славу и честь, слагают свои венцы пред ним и говорят ему: ибо ты искупил нас Богу из всякого народа, колена, языка и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему. Сколько же я встречал богословов, которые толкуют, что такое 24 старца и 4 животных. Они говорят о себе, что мы церковь, мы люди из всех народов, племен и языков, искупленные кровью Агнца. Что же они делают, когда начинает все небо восклицать, когда суды Божьи совершаются через них? Иди и скажи. И когда через этих старцев, через этих 4 животных, в оригинале живые существа, это образ церкви. 4 животных – образ воинствующей церкви, 4 армии. И 24 старца – это символ, именно 24 череды было. То есть здесь церковь представляет всю, 24 череды разделил Давид. То есть весь христианский путь, вся христианская история разделена на 24 именно таких вот череды. И там есть этих 24 старца, представляющие каждую череду. Они старцы представлены, но практически это невеста. Что они делают? Как только они видят славу, которая начинает идти к престолу, они сразу эту славу отдают тому, кто дал им эту славу. Мы становимся источниками славы. Слава начинает через нас течь. И в это время они моментально начинают приносить жертву и говорить: «Ты кровью своей искупил нас». Вот она сущность невесты. Как только начинается круг пиршественных дней, сразу приносится жертва. Ты искупил нас Богу. Вот что значит непорочный. Вот что значит непорочный. Далее написано: сущность невесты, Иов, гонимый, угнетенный, ненавидимый, но зато здесь написано справедлив. Потому и гонят его. Что такое справедлив? Вы знаете, слово справедлив — это слово, которое можно поставить как святой или же праведный, потому что здесь говорится о справедливости. Божий суд всегда справедливый. Бог не смотрит, кто вы. Справедливость не имеет ничего общего с милостью. С милостью имеет другое качество, мы увидим. Но сама справедливость не имеет ничего общего с милостью. Если бы справедливость имела что-то общее с милостью, то Адам был бы помилован. Бог бы не убрал его и не выгнал из Эдемского сада. Он помиловал бы Ананию и Сапфиру и не убил бы их там же. Он помиловал бы 2 сыновей Аарона и не убил бы их огнем. Он помиловал бы Корея, Дафана и Аверона, и земля не разверзла бы свои уста. Он помиловал бы Иуду. Он помиловал бы многих людей. Но оказывается, милость только для кающихся. И слово «справедливый» говорит о том, что праведник, у него есть всегда справедливость. Кто Господен ко мне? Видите, справедливость потребовала все, кто поклоняется идолам, смерть. Справедливость этого требует. Забудь народ твой и дом отца твоего, и вожелает царь красоты твоей. Справедливость этого требует. Если отец и мать стали нечестивыми, отделись. Если они призывают тебя к греху, отделись. Если жена призывает к греху, отделись. Муж призывает к греху, отделись. Нет, я не буду грешить. Не идите на компромисс. Справедливый — это не идущий на компромисс. Справедливый — это значит всегда отвечающий требованиям божественной святости, всегда не только отвечающий этим требованиям, но исходящий от воли Бога. Он не смотрит, что думают люди, как думают люди, он смотрит, как смотрит Бог. Он не ищет то, что выгодно ему, он ищет то, что угодно Богу. Он ищет то, что угодно Богу. Ищите, познавайте волю Божию. Слово «познавать» — это искать и исследовать, что есть воля Божия. И он стоит на приоритетах Божьей воли. И поэтому будьте святы, потому что я свят. Вот что означает справедлив. Можно было бы больше говорить. Справедливый человек — это человек, осуждающий зло, ненавидящий зло. Поэтому Давид так в песне своей и поет: «Любящие Господа, ненавидьте зло». Далее, богобоязнен. Невеста, она имеет страх перед Богом. Подлинная праведность всегда будет иметь страх. Очень много людей сегодня святых не имеют Божьего страха. Я думал, здесь нет страха Божьего. Сущность невесты, она имеет страх Божий. Она не боится людей, она боится Бога. Когда женщина, жена Потифара, эта красивая женщина, подошла к Иосифу и стала домогаться его, чтобы он лег с нею, написано, он сказал: «Как же я сделаю это великое зло? Я боюсь Бога». Когда пришли его братья и сказали: «Отец наш завещал, что когда он умрет, чтобы ты не помнил нам зла, что мы сделали тебе», он сказал: «Не бойтесь, я боюсь Бога». Боящийся человек не мстит, когда прощает. Если он простил, то он простил, он не будет мстить. Если он простил своих братьев, то он простил своих братьев. Вы понимаете, что иногда врагами становятся братья. Их всегда надо прощать. Всегда. Какое бы зло они ни сделали, если это братья, всегда прощать. Что бы они ни сделали, прощать и еще раз прощать. Вот потому что есть разные враги, разного рода враги. Если же это не брат сделал, а нечестивый сделал, никакого прощения. Нечестивых никогда нельзя прощать. Нечестивые – это дети дьявола. Но нечестивый поступок может совершить и брат. Вот, пожалуйста, сыновья, то есть Иакова, братья Иосифа совершили нечестивый поступок. У них пришла зависть, и они хотели убить его, потом продали его. Но потом глубоко внутри стали сожалевать. Вы видели и слышали, как они мучились и страдали. Они готовы были потом поставить себя. Иуда сказал: «Возьми меня». Рувим пришел и сказал, разодрал одежды: «Я останусь здесь». Они готовы были теперь за Вениамина. Если Иосифа они с такой легкостью продали, теперь за Вениамина они отдавали себя в рабы Иосифу. Он сказал: «Нет». И потом он им открылся. Он простил. Праведность всегда прощает. Когда Иосиф узнал о том, что Мария беременная, он хотел тайно отпустить ее, он не хотел огласки, потому что был праведен. Он прощал свою жену, хотел тайно отпустить ее. Он знал, что если он ее огласит, она повинна смерти. И он хотел тайно отпустить ее, но ангел Господень сказал ему: «Не бойся, она не изменила тебе. Прими ее». И он принял ее. Поэтому богобоязненный – это когда человек боится Бога. И когда Бог у него на первом месте. Этот божественный страх не тот страх, о котором Слово Божие говорит: «Боящийся несовершен в любви». Здесь страх любви и трепет не оскорбит любимого. То есть, так как он был непорочен, так как он был справедлив, у него была любовь к Богу. Когда вы любите, у вас появляется страх оскорбить любимого. То есть, чем выше любовь, тем больше страха оскорбить любимого или любимую. Не сделать что-либо вопреки ее или его воле. Вы настолько хотите исполнять волю Божию, и у вас просто страх нарушить волю Божию. Не потому, что он вас накажет. А потому что вы его любите. Бог хотел, чтобы его боялись не из страха, а из любви. Страх был поставлен на крайнюю степень. Да, Бог любит, и если видит, что человека нельзя спасти хотя бы любовью, он говорит, иных же некоторых страхом спасайте, исторгая из огня. Если они не понимают уже моей любви, быть может, они испугаются ада. Быть может. Только Дух Святой знает, когда нужно сказать человеку об аде и когда ему говорить о Божьей любви. Только Дух Святой. Теперь далее, я мог бы говорить о богобоязненности дальше. Слово Божие говорит «и удаляющийся от зла». Это все характеристика слова «праведность», «праведник», потому что Иов был праведным человеком. Так мы видим, у Иезекииля Бог называет его праведным. Если бы нашли с ней сии мужи, то они своей праведностью спасли бы только себя. И поэтому здесь говорится «удаляющийся от зла». Что есть зло? Что мы называем злом? От чего он удалялся? От какого зла удалялся? Вы знаете, люди привыкли мыслить в таких категориях. Что такое зло? Они знают, что, ну, убить зло, своровать зло, прелюбодеяние зло. Они называют вот такие пороки злом. Но есть очень много видов зла, о которых христианство даже не знает. Идолопоклонство есть зло. Из-за чего пал сатана? Бывший херувим осеняющий, он не пал из-за прелюбодеяния, он пал из-за бунта, из-за гордости, из-за непослушания. Зло, непослушание – один из самых опаснейших пороков, разъедающих тело Христово. Непослушание – это самое сильное зло. Остальные все виды находятся ниже. Самый сильный вид греха – гордость житейская. Потом идет ниже, слабее, похоть очей, и самая низкая – похоть плоти. Но люди всегда думают, самое страшное зло – это похоть плоти. Ну, похоть очей, что здесь такого? Захотела – купила, еще захотела – купила, не понравилось – выбросила, еще накупила, еще выбросила, еще купил, еще выбросил. То есть ничего страшного, там написано, это идолопоклонство. Когда у человека есть грех стяжательства, это идолопоклонство. Но самое жуткое идолопоклонство и волшебство – это непослушание. Ибо непослушание есть то же, что и волшебство, то же, что колдовство. Когда человек проявляет непослушание тем, кому Бог повелел повиноваться. Когда он доходит до таких степеней и говорит, что со мной Бог тоже говорит. Почему я должен повиноваться Моисею? И, конечно же, сразу приходит проказа. И поэтому здесь написано «богобоязненный», а потом «удаляющийся от зла». Это и есть зло. Зло есть, если Бог сказал «не прикасайся и не вкушай». Это древо познания добра и зла. Зло всегда связано с добром. Самый опасный вид зла, когда он преподносится к нам в добре. Иди на миссионерскую деятельность, и люди, идя туда, думают, они что-то великое делают для Бога. Они хотят заработать награду миссионерской деятельностью или какими-то жертвами. Это самое великое зло, но преподнесенное в добре. Если Бог не посылал, куда вы идете? Сколько сегодня людей вышли, их Бог не посылал. Люди демократических структур, вожди демократических структур, и их Бог не посылал, и их уполномочили люди. Иов говорит, я удалялся от такого зла. Много раз хотели меня выбрать люди, которых я любил и которые меня любили. Будь нашим пастором. И я всегда говорил, никогда я не позволю себе, чтобы стать пастором только потому, что люди захотели, чтобы я стал. Сегодня они говорят, стань нашим пастором, а завтра они скажут, ты больше нам не пастор. Уходи, мы не хотим, переизберем тебя. Но когда выбирает Бог, а не люди, тогда человек служит в первую очередь Богу, старается угождать Богу, он независим от людей, а зависим от Бога. Люди могут идти, могут не идти, он все равно будет говорить, так говорит Господь. Когда люди изберут человека, он будет манипулировать, он будет малодушествовать, хотя будет знать истину, потому что люди избрали. Это есть великое зло. Есть много форм зла. Любое непослушание есть зло. Дети, непослушные родителям. Жены, непослушные своим мужьям. Я понимаю, когда вы слышите о равенстве перед Богом, но не забывайте, это перед Богом, но не перед мужем. Не перед мужем. Сколько сегодня жен, которые делают ужасную жизнь своих мужей, святых жен. Сколько сегодня мужей, которые делают ужасную жизнь своих жен? Наоборот. Когда я говорю о подчинении по Слову Божьему, то жена, написано, должна покоряться мужу во всем том, что является не грехом, что не перечит священному писанию, не идет вразрез с священным писанием. Но она для себя начинает толковать, что такое священное писание. И ее невозможно взять. Мне часто приходится говорить, ну вы можете это сделать, это же не грех. Это же не грех. Вы можете сделать то, что не является грехом для своего мужа? Конечно, если вам кажется это неразумным, не делайте, но у вас есть пастор, у вас есть учитель в церкви. Придите и спросите, и рассудим. Апостол Павел говорит, неужели нет? Сколько сегодня людей обращается к всевозможным книгам? То к одной книге, то к другой, то к четвертой, и начинают. Ну придите, давайте рассудим. Я не говорю, что в этих книгах нет богодухновенных мыслей. Есть, конечно, есть очень много прекрасных авторов. Но почему Бог создал церковь? Почему Он ее создал? Потому что там будет жизнь живая, и Бог хотел, чтобы там это все, то есть все решалось на уровне церкви. Поэтому Он говорит, я удалялся от зла. Иов удалялся от зла. Невеста будет удаляться от зла. Это характеристика праведности. Теперь Слово Божие говорит, вот такая прекрасная, такая величественная, но в то же время почему такая гонимая? Теперь давайте коснемся, что же произошло. Почему так произошло с ней? Я описал ее сущность. Слово Божие сперва описало сущность. А потом начинает раскрывать тайну, которую святые до сих пор не могут понять. И мы никогда не поймем, когда с нами будет это происходить. Мы этого не поймем до конца, как не мог понять Иов. В книге Иова мы встретимся с высказываниями его. 9 раз он будет высказываться, 9 речей у него будет, для того, чтобы защитить себя пред своими друзьями. 4 друга, которые придут к нему, он будет бороться с ними, состязаться. 3 речи будет говорить один, 3 другой, 2 трети и 1/4. И 9 раз он будет высказываться. И, конечно же, Бог потом скажет ему, кто сей омрачающий провидение словами без смысла. Это будет к Иову. Это говорит о том, что Иов не всегда был прав, и высказывания Иова не являлись авторитетными. Но потом Бог заговорит и к его друзьям и скажет, «Горит мой гнев на вас, ибо вы не так верно говорили о мне, как раб мой Иов. Идите, и пусть он помолится за вас». То есть, а эти трое еще хуже были неверны, чем Иов в отношении Бога. Бог говорит, «Вы о мне неправильно говорили». И Иову сказал, «Ты о мне неправильно говорил». И только 4-й говорил правильно. И мы коснемся потом, кто эти друзья. Но прежде чем коснемся их, давайте посмотрим, что Бог начал производить. Это великая тайна, которая сегодня с нами происходит. Потому что многие подвергаются, и все подвергнутся. Невеста Христа должна пройти то, что прошел Иов. Она должна пройти. Иов сказал, чего я боялся. Потом увидим эти слова, то и пришло ко мне. Чего я страшился, то и постигло меня. Почему? Он слышал свое имя, когда говорили, Иов, помоги. К нему приходили за помощью, он был добродетельный князь, царь своей земле, помогал бедным. Они приходили, но когда он слышал свое имя, он содрогался. То есть он слышал, истерзанный, ненавидимый, помоги мне, гонимый, угнетенный, помоги мне. И он в ужас приходил от того, что это придет, это произойдет с ним. Иисус предупредил нас, что это с нами произойдет. Гнали меня, будут гнать и вас. И он сказал, что это угнетение является привилегией. Мы знаем больше, чем знал Иов. Иисус сказал, нам дано ради Христа не только веровать, но и страдать. Конечно, сегодняшняя теология исключает страдания. Христианин должен встать и победить страдания. Аминь. Он должен подняться выше страданий. Он должен страданий восклицать. Жив Господь, твердыня моя. Не поколеблюсь во веки и веки. Не всегда Бог уберет страдания. Он оставит их, но Он захочет, чтобы мы поднялись над Ним. И вот здесь Дух Святой показывает, что стало происходить. Как Он обуздал хитрого мошенника. Он инспирировал его в буквальном смысле слова. Я коснусь. И был день, написано, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа, между ними пришел и сатана. Видите, это не просто сатана пришел, был день. Дословное выражение этого перевода говорит, что был день, когда пришли сыны Божьи отчитываться пред Богом. Никто не может прийти сам перед Богом, запомните. Никто, ни сыны Божьи, никто не может прийти к Богу тогда, когда он хочет. Они могут прийти к нему только тогда, когда он их позовет для отчета. Был день, когда Бог позвал на отчет. Вы знаете, что ад подотчетен Христу. Он говорит, я имею ключи ада и смерти. Смерть подотчетна ему. Дьявол подотчетен ему. Он может любое время сказать, эй, ты безрогий, ну иди сюда. Когда-то он был рогатым, сейчас он стал безрогим, потому что Бог сломил ему роги через праведника. Он сказал, все роги нечестивых сломлю, а вознесутся роги праведника. Рог – это сила на земле. Вы знаете, как сатана радуется, когда его рисуют с большими рогами? Он очень сильно радуется. Он говорит, о, я такой есть, давайте, вы верите, что я с рогами? Я и есть рогатый. Нарисуйте праведника с рогами. А сатану без рогов. Давид говорит, Бог, рог мой возносит. То есть рог мой растет, делается сильным. Древние люди вообще символ власти, они одевали шлем с рогами. И вы часто видите эти средневековые оружия доспеха воинские, думаете, странно эти люди, зачем им были рога здесь? Да потому что они знали то, чего, что христиане сегодня должны знать, они знают. Они верили в эти рога, они верили, что они имеют власть. Когда они смотрели друг на друга, они говорили, мы победим. Они смотрели на эти рога и говорили, у нас сила, мы победим. Когда мы видим праведника, видим рог, возносящийся праведника, это сила и власть на земле. Жертвенник тоже имел роги. Это была сила и власть на земле. Жертвенное животное имело роги, это сила и власть. Власть крови, выраженная в этом роге, который Бог возносит. Я понимаю, символы, не вмещающиеся в наш разум. Но давайте вместим их в дух. Теперь Бог говорит, когда Он позвал их на отчет, запомни, мне сам сатана пришел. Бог позвал его и сказал, иди сюда. И все пришли, и он пришел давать отчет. Он обращается к нему. Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Человек справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И снова Бог повторил праведность. Что такое праведность? Точно в этой же последовательности. Кто он такой? Непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Второй раз Бог так о нем говорит. Первый раз здесь написано, был человек в земле Уц, непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. Он показал, что такое праведность. Теперь он говорит сатане, обрати внимание на него. А он говорит, ну, конечно же, он будет праведен. Не ты ли кругом оградил его, и стада его распространяются по земле? Ну, конечно, он будет праведен. Почему же не быть праведным? Чем Бог оградил его? Кровью завета. Мы, знаете, мы радуемся, когда кровь завета работает, и проповедуем. Работает! Работает! Посмотрите, я оградил имущество мое, дом мой, семью мою. Работает! Оградил себя. Работает. И оно работало. И вдруг сатана говорит, конечно, будет работать. А вот возьми, убери эту ограду. Убери. И тогда я посмотрю. То есть Бог сказал, что он так делает, потому что он корыстолюбив. Он это делает, то есть он так с тобой поступает. Он богобоязненный, потому что он хочет из этого выгоду извлечь. Если он дает десятину только потому, что хочет обогатиться, хочет пожать, хочет успеха материального, хочет прославиться и показать, посмотрите со мною Господь. А Бог говорит, хорошо, я даю тебе, можешь делать с ним все. То есть, его не касайся, но ты сказал, стада распространяются по земле, там дети его такие, ты оградил их. Пожалуйста, возьми это все и посмотрим, что будет. Я хочу обратить наше внимание, что, если это можно назвать, спровоцировал, но это не спровоцировал. Просто Бог провел дьявола так, что дьявол сам это попросил у Бога. Вот почему это так? Потому что Бог ему сказал, сатана не имел права приходить к Богу и говорить. Он должен был давать отчет, но он не мог задеть и сказать, почему вот Иов такой? Бог сам спросил, ты обратил на него внимание? Бог знал, что сатана сейчас заговорит и скажет, конечно, ты оградил. Бог знал это. Бог вел к этому сатану. Почему? Почему Бог не своими руками это делает? Почему он допустил, чтобы дьявол подошел, это сделал с Иовом? Ведь когда это произошло, то Иов сказал, Господь дал, Господь и взял. Практически Бог давал, но Бог не забирал. Да, Бог допустил, но сам Бог не забирал никогда. Потому что Бог никогда не посылает болезни, Бог никогда не посылает разрушения для детей своих. У него есть сила, он будет разрушать, но только не своих детей. Очень странно, что когда он борется с нечестивыми, он касается лично сам их. Он может лично сам, ангел Господень может выйти и прямо уничтожать не ангел сатаны, а ангел Господень будет уничтожать нечестивых. Но когда нужно с праведником дело иметь, он сатану допускает. Почему? Ангел Божий никак не смог бы наказывать праведника. Никак. Он праведник. Ангел служит этому праведнику. Только сатана может кощунство такое допустить. Сам Бог тоже лично своей рукой не может бить. Он сказал, что является его розгой. У пророка Исаии есть такое место. «О Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование, и я пошлю его против народа гнева моего». То есть, если Божий гнев, Божье негодование придет на его народ, он возьмет и пошлет другой народ. Это говорит моя плеть, жезл гнева моего, и я пошлю его против народа гнева моего. Но потом Бог помилует своих детей, а эти плети, а эти жезлы разобьет и накажет. Он говорит, я разобью все народы, которые угнетали Иуду. Я дал им Иуду, но что они сделали с ним? Я восстановлю Иуду, а народы, которые поражали Иуду, совершенно истреблю. Поэтому здесь Дух Святой что-то делает. Мы потом увидим, почему Он это делает. Но Бог допустил это, и Бог сделал так, что сатана попросил. Что же сделал сатана? Согрешил ли Иов? Потерял буквально в один день все. Потерял своих сыновей, своих дочерей. Потерял все стада. Все. Вы знаете, когда сатана приходит и допускается, и ограда снимается, вы чувствуете, что от вашей праведности ничего не осталось. Нету больше детей. Он говорит, ты не свят. Он, Бог тебя уже не любит, Он забыл тебя. Все. Кровь больше не работает, посмотри. Все, ничего не осталось. Мы с вами рассматривали как характер. Вы почувствовали, все похоти и страсти взорвались просто в вас. До этого они как будто бы молчали, все было нормально, но вдруг все взорвалось. Что сделал в это время Иов? Пошел по пути своих чувств. Пошел то, что говорили похоти, то, что говорили страсти. Нет, написано, он разодрал свою верхнюю одежду. Это первое, что он сделал. Вы знаете, что верхняя одежда – это символ суда, но только не самого себя, а окружающих, других. Когда Бог стал работать с ним, первое, что он сделал, он убрал суд на других. Он решил, я буду теперь судить только себя. Он остался в своей одежде. То есть одежда... То есть та, которая внутри нас. То есть праведник имеет двойные одежды. Мы уже с вами говорили, если вы помните. Он имеет двойные одежды. Когда Иисус снял с себя верхнюю одежду, остался в нижней одежде, Он показал благость. Верхняя одежда Христа – это строгость. Он вошел в храм, взял бич и выгнал всех. И сказал, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая от Авеля до Захария, сына Варахии, на которого вы убили между храмом и жертвенником. Он сказал это в верхней одежде. А когда он снял верхнюю одежду, он совершенно другое заговорил к своим ученикам. «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». И он показал любовь свою здесь. Написано «явил сущим в мире, что до конца возлюбил их». Он не мог явить им любовь в верхней одежде. Верхняя одежда – это суд Божий, нижняя одежда – это благость Божия, любовь Божия. Когда Иов увидел, что с ним это произошло, первое, что он сделал, он снял себе верхнюю одежду. Он не стал судить никого. Он стал в нейтральное положение, потому что Бог стал судить его. Как только вы видите, что Бог начинает судить, или крест Христов начинает проходить, в это время никто не должен кого-то судить. Ни нечестивого, ни святого, никого, только себя. В это время вы снимаете, он разодрал. Он стал пред Богом и говорит, «Нак, я вышел из чрева матери моей, нак, я возвращусь». Другими словами, Бог покрыл мою наготу. Я нагим пришел к Богу, я пришел такой, как есть, и нагим возвращусь. Нет у меня ничего, это Бог мне дал. Если он это забирает, он Бог. И он стал перед этим. И написано, во всем этом Иов не согрешил. Он не согрешил. Слово Божие не поставило ему это в вину. Конечно, мы здесь встречаемся с Христом. Вся книга, все 42 главы, это будет... Путь гонения, угнетения, преследования и ненависти. Путь креста. Это путь, который христианство пытается избежать, уйти, не говорить о кресте. И там мы будем встречаться именно со святостью Божией и Его любовью. Там мы будем встречаться, и мы увидим, каким путем Бог потом все это возвратит. Я думаю, что на сегодня хватит для того, чтобы переживать это все и осмыслить, чтобы в следующую пятницу двигаться дальше. Будем разбирать вторую главу на следующую пятницу, сейчас вставши, споем песню. «Тебя хочу хвалить я пением, за милости мои, твои, мой Бог». Дорогой пастор Аркадий, пожалуйста, поясните, пришли сыны Божьи, кто сыны Божьи и почему они зовутся сынами? Слово Божие говорит, что сынами Божьими, с одной стороны, называются только рожденные свыше люди. Кому, когда из ангелов Бог сказал, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Однако в то же время мы находим в Слове Божьем часто об ангелах Дух Святой говорит «сыны Божьи». То есть часто ангелы тоже называются сынами Божьими, хотя по сути дела они не сыны Божьи, но у нас, повторяю, часто не хватает языка, чтобы показать. Когда об ангелах говорится, что сыны Божьи, речь идет о том, что они выполняют волю Божию точно так, как сын бы ее выполнял. То есть у него выполнение, у ангелов тоже такая же любовь, как и у сыновей. Они точно такие же одухотворенные существа, сотворенные Богом. Они не рожденные, но сотворенные. Но у них есть большая любовь к Богу, и она доходит до сыновьей любви. И Слово Божие говорит об ангелах, которые остались верными Ему. Он их называет сынами Божьими, верных ангелов. Но это название, но между сыном человеческим, когда Бог называет человека сыном Божьим, и когда ангела называет сыном Божьим, существует большая разница. И поэтому мы не должны смущаться, почему Дух Святой называет их сынами, хотя Он их и не родил. Иногда Он и не родил, но называет сыном, потому что там есть характеристика сына у ангела. У него такая же любовь, а у отца отношение к ангелам такое, как к сыновьям было бы отношение. Он любит их, он есть любовь, и они любят его. И несмотря на то, что он их сотворил, тем не менее у них такие отношения, они любят его. Они будут познавать Бога все больше и больше через именно людей, рожденных свыше, как говорит Слово Божие. И это не только в этом месте Священного Писания, это и в других местах Священного Писания могут называться ангелы сынами Божьими. Теперь вторая записка. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, каким образом будет осуществляться духовный рост в тысячелетнем царстве, если дьявол будет скован и жизнь будет такой легкой и радостной. Спасибо за ответ. Да, дьявол будет связан, но ветхая природа не будет связана. Ветхая природа останется. И там написано, столетний грешник будет проклинаем и будет умирать. То есть, если человек до 100 лет не покается, ему будет предложено покаяние в тысячелетнем царстве, будет проповедано Евангелие Царствия по всей земле во свидетельство всем народам. Потому что именно в тысячелетнем царстве Евангелие Царствия будет проповедано всем народам по всей земле. Не останется такого человека, такой народности, такой национальности, такой этнической группы, которым не было бы проповедано. Не будет больше людоедов в тысячелетнем царстве, и не будут бегать в повязках или вообще голыми, как сейчас бегают в Австралии и еще там в Парагвае племена дикие живут. То есть, когда наступит тысячелетнее царство, придет просвещение. Евангелие полностью везде пройдет. Можно будет спокойно идти, переплывать любые реки, крокодилы вас не съедят, а наоборот помогут вам переплыть реку. Акула тоже вас не съест. Можете сесть на нее, и она вас повезет туда, куда вам надо, потому что зла не будет. Змея тоже вас не укусит. Никаких тарантулов не будет, пауков бояться не нужно будет. Поэтому можно свободно пройти и рассказать, и у вас будет власть. То есть не будет зла на всей земле, но природа останется. И поэтому Слово Божие говорит, дни народа моего будут, как дни дерева, а столетний грешник будет проклинаем. А Слово Божие говорит, все, что проклято, близко к уничтожению. И поэтому в тысячелетнем царстве тоже можно будет возрастать, бороться со своей природой. Иногда люди думают, что они с дьяволом борются. Нет. Независимо от дьявола существует наша природа, которую надо упразднять. Иногда дьявол использует ее, но иногда дьявол даже не подходит к ней. Иногда люди говорят, о, это сатана. А это не сатана, это их ветхая натура. А он еще стоит и говорит, ну да, точно, плоть от плоти моей, кость от костей моих. Такой же лжец, как я и близко не был, он говорит, это я. Ну ничего, я принимаю таких лжецов. Пусть хотя на меня валит, это не я, там разберемся кто. Ему даже приятно, когда на него валят. То есть доспехи, говорят, это не я. Это равносильно, когда вы сделали какой-то подвиг. Вот. Или кто-то сделал какой-то подвиг и говорит, это он сделал. Это не я сделал. Вы подвиг сделали, говорит, это он сделал. Ну, приятно будет тому человеку, что это вы сказали, что это он такой подвиг сделал. Кто это убил этого льва? Он говорит, это он, а он не убивал его. Вот точно так дьявол воспринимает, когда мы валим на него и говорим, это дьявол. Это дьявол, это сатана, вот это сатана меня. Ветхая природа останется. И поэтому придется бороться и в царстве тысячелетнем с ветхой природой путем креста. То есть придется бороться с собой, и она будет у всех разная природа, то есть в зависимости от генетики. И хотя Царство Божие будет проповедоваться, и потом Бог испытает всех людей. Когда тысячелетнее царство закончится, сатана будет отпущен, и начнется испытание. И сатана быстро обольстит людей именно через непослушание. Он обольстит людей и скажет, а почему вы должны этому подчиняться или этому? Вы настолько просвещены, чего вы сбились, как стадо баранов? Да ты сам все, и человек встанет, да и правда, и поведет за собой, поведет. То есть сатана обольстит быстро людей, и многие из них пойдут, написано. И вот здесь будет испытано, то есть верность людей, верные и неверные разделятся в этот маленький промежуток времени, и написано, тогда придет конец. Приблизительно так будут развиваться события. То есть когда-нибудь мы об этом будем говорить более подробнее. А сейчас я попрошу всех встать. И мы провозгласим нашу неизменную манифестацию.